Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу 1246-ю встречу в цикле «По страницам Библии». Мы сегодня с вами перейдем к Ладокийской церкви, но я хочу сказать еще несколько слов в связи с тем, что Господь написал церкви в Филадельфии. Ее иногда называют церковью миссионерской, и это правильно. Порой ее называют церковью служащей, и это тоже правильно. И, наконец, о ней говорят, что она церковь живая, и это тоже вполне справедливо. Я лично называю ее церковью возрожденной, или церковью, исповедующей Священное Писание. Это подлинно библейская церковь. И именно это подчеркивает Господь Иисус. «Ты сохранил Слово Мое и не отрекся от имени Моего». Так вот, во времена неверия и скепсиса Господь Иисус хвалит эту церковь, потому что она сохранила Его Слово. Эта церковь действительно несла Божие Слово в мир. И, насколько мы можем судить, именно эта церковь прожила дольше, чем все остальные, упомянутые здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Она существовала до 13 века, а потом была разрушена турками-сельджуками, которые пришли в этот регион и жестоко расправлялись с верующими. Эта церковь также направляла миссионеров, как мы уже сказали. И вот тот факт, что христианство так рано пришло в другие страны, в частности, в азиатские страны, возможно, объясняется как раз миссионерскими усилиями именно этой церкви. Вот что говорится в Филадельфийской церкви в 10 стихе. Давайте начнем с вами его читать. «И как ты сохранил слово терпения моего? Я считаю, что Бог и сегодня с терпением относится к миру, отрицающему его слово. Сегодня все совсем ведь не так, как было, например, во времена Ноя. В те времена не было записанного Божьего Слова, но Бог все же этих людей осудил, потому что у них был человек, который нес им Божие послание. Ну а сегодня у нас есть Слово Божие, записанное, и Библию сегодня очень легко найти в большинстве стран мира. Таким образом, Слово Божие сегодня доступно повсюду. Ну а вот здесь... В Откровении 3 глава перед нами поместная церковь, которая активно шла вперед и проникала в новые регионы, потому что доверяла Божьему Слову. Так вот мы читаем еще раз 10 стих 3 главы Откровения Иоанна Богослова. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». И здесь, очевидно, речь идет именно о временах Великой Скорби. Потому что, начиная с 4 главы, и особенно уже после вводной части, то есть с 6 главы и до конца 19 главы, перед нами описание как раз этого периода Великой Скорби. Это время придет на весь мир, чтобы испытать живущих на земле. И Господь Иисус говорит: «Я сохраню тебя от годины или часа искушения». То есть не просто сохраню в час искушения, но от этого часа или от этого страшного времени. И насколько я понимаю, речь идет о полном избавлении. И также, насколько я понимаю, это указывает, что Бог не введет церковь в этот час испытания, в час скорби. То есть, по крайней мере, применительно к этой конкретной общине, мы уж никак не можем сказать, что она будет проходить через великую скорбь. И я считаю, что Филадельфийская церковь перейдет прямо в тот момент, когда церковь будет восхищена, взята в небеса. Вот именно это, именно такая церковь и будет взята с Господом. Ну а Ладокийская церковь, как организация останется в мире, хотя Христос все же обращает к ней великое и замечательное приглашение, и многие в этой Лаодикийской церкви все же придут ко Христу, и в момент восхищения церкви Господь возьмет и их тоже. Но все-таки да, есть церковь, которая будет проходить через великую скорбь. И эта церковь отступническая, церковь Лаодикийская. Итак, перед нами картина пришествия Христа, который придет, чтобы взять своих из этого мира. И он обещает своей церкви, что церковь не будет проходить через вот этот ужасный час, через этот конкретный период, время великой скорби, которое придет на всю землю. И здесь я хочу снова процитировать доктора Джона Уолварда, его комментарий на книгу «Откровение Иоанна Богослова». Доктор Уолвард пишет: «Если бы восхищение церкви произошло в первом столетии, перед началом той скорби, которая описана в Откровении Иоанна Богослова, тогда этим людям было бы гарантировано избавление от скорби. И по контрасту, те люди, которые были запечатаны из 12 колен Израиля в Откровении 7 глава 4 стих, очевидно, должны были бы пройти и великую скорбь. И все это предполагает восхищение церкви еще до того времени, которое названо великой скорбью. Избавление, обещанное Филадельфийской церкви, было бы невозможным, если бы восхищение церкви должно было произойти в конце великой скорби, непосредственно перед вторым пришествием Христа и установлением царства». Конец цитаты. И более того, Господь говорит церкви также и следующее: «Се гряду скоро». Это не значит быстро по времени. Скорее, это значит внезапно и стремительно. То есть он придет в то время, когда они не знают. Таким образом, это не о том, что он вот-вот придет, а о том, что его пришествие будет внезапным. Именно это обещание представляет собой надежду, данную церкви. Церковь ожидает уж никак не великой скорби. Нигде в Писании нам не сказано, чтобы мы стиснули зубы и сжали кулаки, потому что вот будет великая скорбь, и вам надо ее пережить. Однако говорится совершенно иное. Давайте прочитаем послание к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Слышите? Блаженного упования и явление славы Иисуса Христа. Вот это про церковь, и Христос призовет ее к себе. Это сказано про всю церковь, и нельзя здесь ограничиться рамками какой-то конфессии или деноминации. И уж, конечно, нельзя ограничиваться рамками какой-то поместной общины. Я знаю, что люди это иногда делают, но это недопустимо. Я полагаю, что подлинная церковь сегодня рассеяна по всему миру. И подлинные христиане есть даже в некоторых весьма странных организациях. Я этого не понимаю, но это, очевидно, и не мое дело. Им с этим самим придется разбираться перед Богом. Ну и у меня тоже есть немало того, в чем мне придется разбираться перед Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами все-таки пойдем дальше. И мы переходим к письму Иисуса Христа, обращенному к Лаодикийской церкви. Это последняя из церквей во 2 и 3 главах Откровения Иоанна Богослова. И, как говорит сэр Уильям Рэмзи, Лаодикия – это город компромиссов. Город этот основал Антиох II в 261-246 годах до Рождества Христова. То есть этот город был основан представителем династии Селевкидов по имени Селевка, одного из генералов Александра Македонского, который после смерти Александра взял Сирию. Изначально, кстати, Малую Асию взял другой генерал – Лисимах. Однако Селевк, очевидно, вошел на его территорию и частично ее забрал себе, В том числе забрал он и регион, где находилась Ладикея. Кстати, этот город был очень далеко от побережья, у так называемых ворот Фригии. Там проходил торговый путь, и через ворота Фригии шли караваны с востока. Соответственно, они проходили и через Ладикею. И дальше товары шли в Эфес, Милет, Смирну и другие крупнейшие города Малой Асии того времени. Ладикея находилась на живописном месте, в долине, на реке Лик, которая, в свою очередь, была притоком реки Меандр. Название Ладикея иногда переводят как «правосудие народа». И с лингвистической точки зрения совершенно правильно делают. В переводе с греческого название именно это и значит. Однако на самом деле ничего общего с правосудием народа этот город не имеет, и имя его тоже. Город этот на самом деле был назван в честь Лаодики, жены Антиоха. И, кстати, было еще несколько других городов с тем же названием – Ладикея. Хотя Ладикея, упомянутая в Священном Писании, была среди них самой заметной и самой крупной. Это был крупный коммерческий центр, мы с вами говорили о торговых путях. И, кроме того, это был еще и один из крупнейших центров греческой культуры, науки и искусства. Там была известная медицинская школа, хотя сэр Уильям Рэмзи отмечает, что эта школа все-таки во многом основывалась именно на языческих практиках, и, как мы с вами в следующий раз еще поговорим, она была тоже при храме языческого божества. Город этот, Ладикея, был также и центром промышленности, и центром банковской сферы того времени. Цицерон организовывал и проводил здесь судебные разбирательства, а также, как говорят, обналичивал долговые расписки. То есть он приезжал с расписками и получал по ним деньги. Что же до религии, то здесь поклонялись Аполлону и Диане, а также Юпитеру или Зевсу. Но в конце концов от практики регулярного массового поклонения отказались, и сделать это пришлось из-за землетрясений. Раскопки в Ладикее еще продолжаются, и я предполагаю, что будут какие-то интересные новые результаты. Мы с вами уже сказали, что этот город был коммерческим центром, и, среди прочего, там делали глазную мазь. Надо отметить, что из древнего города открывался вид и на Иераполь, и на Колоссы, но с другой стороны была горная гряда, и местная глина имела особый цвет и считалась лечебной. Как раз из нее и делали вот эту мазь для глаз и для ушей, и рассылали эту мазь по всей Римской империи. Однако, насколько мы можем судить, в мази этой не было ничего целительного. Просто кто-то зарабатывал тогда хорошие деньги. И эту мазь раскрутили, поэтому она стала известной всем. Кстати, сегодня тоже ведь есть немало лекарств, которые на самом деле ничего не лечат. Они просто раскручены, их все знают, и мы как-то особенно не осуждаем производителей этих лекарств. А вот Бог совершенно спокойно критикует тех, кто производил глазную мазь. Он предлагает им купить мазь именно у него, вместо той подделки или той поделки, которая была в Ладикее. Христос предлагает купить мазь настоящую, а не просто разрекламированную. И вот тогда у них откроются глаза. И как в предыдущих посланиях звучат все те же слова – «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Да, друзья, конечно, прежде всего это относилось к поместным церквам того времени. Однако относится это и к нам с вами сегодня. Давайте же начнем читать, что говорит Господь, обращаясь к Ладикийской церкви. Это 14 стих 3 главы Откровения Иоанна Богослова. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Вот это единственное место в Писании, где слово «Аминь» является именем собственным. И это имя Христа. Да, мы с вами читали книгу пророка Исаии, 65 глава, 16 стих в русском переводе, которым «кто будет благословлять тебя на земле, будет благословляться Богом истины». И в греческом переводе здесь «богом аминь», то есть «богом, который и есть аминь» или «истина». И можно прочитать также нечто похожее во втором послании к Коринфянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь». Опять-таки, слово «аминь» связано с самим Богом. Здесь ровно то же слово. Господь Иисус – это и есть аминь. Он – Бог. Он – первое и последнее слово, а потому и за Ним – первое и последнее слово. Он альфа и омега. И вот здесь мы с вами видим, что именно Он исполнит все обещания Божии. Он говорит об этом лаодикийцам, потому что вот эта церковь как раз и отвергла божественность Иисуса Христа. И вот это слово «аминь» – это единственное, что Он здесь говорит о себе из видения, записанного в первой главе. Дальше он называет себя верным и истинным свидетелем. Это значит, что только Христос откроет все и скажет все, как есть. Вот в наши дни, когда так трудно услышать истину и когда все пропитано пропагандой, кому же нам верить? Ему, конечно. Ведь он верный и истинный свидетель, даже в дни отступления. Потому что во многих случаях нельзя верить и церкви. Либеральной церкви сегодня нечего сказать миру. И дальше он назван началом создания Божия. Это ни в коем случае не означает, что он первый, кто сотворен. Начало – это в данном случае именно тот, кто начал творение, кто и сам является Творцом. Это не про эволюцию, столь популярную сегодня. Это именно про творение, это именно про Творца. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. «Ибо им все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». И апостол Павел в послании к Колоссянам, кстати говоря, Колоссы находились недалеко от Лаодикии, и вот эти послания Ефесянам и Колоссянам, скорее всего, в Лаодикии были известны. Так вот, апостол Павел развивает ту же мысль. Это Колоссянам 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он...» А теперь послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Если взять то, что мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, и то, что говорит апостол Павел, то открывается очень важная мысль. Иисус является первым как Творец, то есть Он сотворил, и Иисус первый, кто воскрес из мертвых. Я тут упомянул теорию эволюции. Я в школьные времена еще задумывался, почему же мы говорим, что это теория, но принимаем ее как неопровержимую истину. Мы ведь никогда не видели и не можем увидеть, как оно все было. Никогда не можем увидеть, с чего и как все это началось. Даже смоделировать по-настоящему этого не можем. И вот теория оказывается для многих незыблемой истиной. Смотрите, какой выбор на самом деле перед нами стоит. Мы можем принимать либо некую теорию, в которой есть большое число допущений о событиях и явлениях, которых мы никогда не видели и не можем увидеть, или мы можем принимать Божие Слово, Божие Откровение. Эволюционисты принимают гипотезы, теории, предположения. Ну а верующие, твердо стоящие на Божьем Слове, принимают Откровение. Я считаю, что у нас куда более твердая почва под ногами, потому что у нас есть свидетельство Творца, и Он-то уж точно знает, что говорит. Да, Он – начало Божьего творения, Он сам Творец, Он превыше всего творения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Thank you.
16 стихе мы читаем уже известную нам фразу «Знаю твои дела». И вот тут есть интересный момент. Всякий раз, когда Христос говорил это другим церквам, имелись в виду добрые дела. И дальше он эти церкви за их дела хвалил. Однако для Лаодикийской церкви у него нет ни одного слова похвалы. Мы прочитаем еще раз, это 15 стих. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч». И дальше 16 стих. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну, или можно переводить и выплюну тебя из уст моих». Мы еще будем с вами беседовать об этом состоянии, когда ты не холодный и не горячий, а просто теплый. В следующий раз мы об этом поговорим подробнее. Кстати, это и есть состояние церкви в сегодняшнем мире. И, к сожалению, в таком состоянии находятся сегодня и многие так называемые фундаментальные или консервативные церкви. Слава Богу, что далеко не все. Но вот что поражает и даже пугает, и это действительно страшно. Он говорит: «Извергну тебя из уст моих». «Я выплюну тебя изо рта». Вот как вы думаете, это похоже на церковь, которую он возьмет в небеса, чтобы она была там же, где и он сам? Полагаю, нет. Это не та церковь, которую он привлечет к себе. Это церковь, которую он просто выплюнет, потому что она теплая. Вот представьте себе, вы хотите утолить жажду, и вам приносят стакан воды. А вода не горячая и не холодная. Вода теплая. Противно же, правда? И я полагаю, что многим из нас, и целых церквей, и отдельных верующих, Христос мог бы сказать: «Мне от вас противно. Вы на словах исповедуете христианство. Вы говорите, что любите меня. Вы все правильно говорите. Но это не соответствует вашей жизни, и это не соответствует вашему состоянию». И вот что я вам еще скажу. Это чрезвычайно жесткие и пронзительные слова. Как раз для нашего времени. Потому что мы живем во времена двух церквей Откровения – Лаодикийской и Филадельфийской. Обе они существуют рядом друг с другом. И сегодня внутри так называемого христианского мира есть вот это разделение. Оно проходит далеко не по конфессиональным границам. Великое разделение на тех, кто верит Божьему Слову и следует за Ним, и слушается Его, с одной стороны, и тех, кто Его отвергает, с другой. Вот по какой линии, вот по какому рубежу идет сегодня разделение. Современная церковь богата. Не везде, конечно, но во многих странах это так. Есть роскошные храмы, есть экскурсии, которые ходят в эти храмы. Есть даже вроде бы богослужения в этих храмах. Есть форма, есть все, что положено. Современная церковь имеет свои наработки. Есть люди, которые занимаются церковной бухгалтерией. Есть люди, которые занимаются церковным пиаром. Есть люди, которые занимаются продвижением, есть люди, которые занимаются оптимизацией. Все это есть у современной церкви. Город Лаодикея был богатым. Там тоже все было. Однако церковь Лаодикея, как, собственно, и современная Лаодикейская церковь, совершила одну страшную ошибку. Эта церковь отказалась от Христа. Помните, мы с вами говорили о Филадельфийской церкви? Филадельфийская церковь не отказалась от Христа. Она не предала имя Иисуса Христа. Она оказалась верной Иисусу Христу даже среди испытаний. У Филадельфийской церкви могло многого и не быть, но этого даже и не заметили бы, потому что у нее есть главное – у нее есть Христос. У Лаодикийской церкви есть множество разных приемов, есть множество разных подходов. Есть и семинарии, есть и радиостанции, есть и телеканалы, есть и издательства, все что угодно есть. Но все это оказывается ничтожным, если нет Христа, Все это оказывается ничтожным, когда Христос готов выплюнуть эту церковь из уст своих. Да, и в этой церкви также есть спасенные люди. Да, кто-то из Лаодикийской церкви будет восхищен со Христом. Но есть один вопрос. А зачем оставаться в церкви, если ты понимаешь, что она Лаодикийская? Продолжим беседу на эту тему уже в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.